Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Привет, добрый день. Как всегда, понедельник, 15:00, передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. И как всегда, по понедельникам мы обсуждаем какие-нибудь классные гиковские штуки. И мы, конечно, не могли пройти мимо вселенной Гарри Поттера. Когда «Гиг-зона» только начиналась, это было 4 года назад, третья наша передача была посвящена Гарри Поттеру, потому что пройти мимо Гарри Поттера было совершенно неприлично.
Слишком обширная вселенная.
Да. И я помню, что в 2018 году выходили вторые «Фантастические твари». Я думала делать по ним эфир, но что-то у нас сетка и так уже была забита. Я услышала, что будет третья «Фантастическая», «Фантастические твари». И подумала, что отложим до лучших времен. Ну, вот вышли третьи «Фантастические твари», вышли в цифре. И, соответственно, мы их сегодня обсуждаем. Еще раз возвращаемся к миру Гарри Поттера. Привет, Гарри Поттер, спустя 4 года. С вами
без Гарри
сегодня Поттера. Я, Оксана Куропаткина, мой соведущий Анатолий Чепенко.
Привет всем.
Да, всем привет. И двое наших гостей. Эльвира Чепенко, которая просила ее представить просто как Поттерман.
Да, Эль, логично. Правильно, какая разница, что я проект-менеджер на Теосе? Это не имеет значения сегодня.
Эля, у тебя за спиной книжки Гарри Поттера, Росман?
Да, Росман, только хардкор, только Росман. И английская версия, плюс Гарри Поттер, история волшебства. И вот мне подарили на день рождения поваренную книгу Гарри Поттера. Да, я умею готовить сливочное пиво, приходите.
Супер. Запомним и обязательно закажем. А второй наш гость – историк и зооантрополог. Есть даже такое. Анастасия Локтева. Анастасия, добрый день.
Да, всем привет. Я занимаюсь изучением обычных, настоящих животных в истории. Ну и поскольку представления о них в истории тоже весьма бывали иногда легендарными, и животные составляют иногда часть каких-то легенд, соответственно, я умею и анализировать, зачем животные находятся в фантастических мирах и как они там живут.
Я знаю Анастасию уже 4 года, мы познакомились на конференции по фэнтези и периодически встречаемся на конференциях по фэнтези, и я могу свидетельствовать, что стоит только написать что-нибудь про какую-нибудь живность, и Анастасия сразу тут как тут. Анастасия как чувствует? Вот я даже периодически наспор самой себе говорю так вот, я что-то напишу, Анастасия заметит или нет? Всегда замечает, всегда.
Настя, это Ньют Саламандер, да? Наш Ньют Саламандер, Настя.
Да. Поэтому не пригласите.
Да, я попробовала. Да, в этот раз, кстати, нет. Я даже что-то не подумала совершенно, потому что тут надо признаться в том вопросе, что я не специалист по Гарри Поттеру совсем, от слова совсем, и поэтому я как-то мне даже в голову не пришло, и пока Оксана мне не тегнула и сказала, а там же животные, это же фантастические животные, мы же, как же? И тут я такая, ой, да, и я провела все выходные за просмотр фильма, смотрела все это, и да, слушайте, я нашла там столько вот именно кейсов современных Animal Studies, там весь все будет, все расскажу, все как бы отображение всего современного дискурса «Человек-животное» существует в этой серии «Fantastics Beasts».
В общем, мы недаром позвали Анастасию, все это, я так полагаю, уже поняли. И прежде чем мы перейдем, собственно, к тварям, вот, без них совершенно никак, первый и главный наш вопрос, который задают периодически фанаты Гарри Поттера, по поводу того, зачем нужен приквел. Я так понимаю, что все точно знают, все тоже точно попали, наверное, достаточно давно, так или иначе, хотя бы краем глаза, краем уха во вселенную Гарри Поттера. Вот, наверняка познакомились с фантастическими тварями, кто-то давно, кто-то недавно. И вопрос к нам ко всем. А вот как два вопроса. Когда, какая была разница в погружении в мир Гарри Поттера? То есть когда познакомились с Гарри Поттером, когда с фантастическими тварями? А? И Б, с вашей точки зрения, насколько нужен был приквел к вселенной Гарри Поттера? И мячик я кину Элле, нашему первому гостю.
Да, с Гарри Поттером, на самом деле, я познакомилась в очень осознанном возрасте. Мне было, наверное, 22, вот так, или 23, потому что...
Так и запишем. Ты... Очень осознанный возраст начинается в 22 или вот край в 23.
Но я имею в виду, что не в подростковом возрасте, не в детстве, потому что как-то, когда выходили эти книги все, я еще была слишком маленькой, наверное, а когда уже выходили фильмы, я интересовалась какой-то такой более романтической художественной литературой. Ну, в общем, я сначала читала научные энциклопедии, а потом Пушкина и всех остальных. И как-то Гарри Поттер прошел мимо меня. Потом я залпом прочитала все 7 частей, посмотрела залпом все 7-8 фильмов, и все. И как бы дальше понеслась гиды по вселенным, Википедия по Гарри Поттеру, история разных персонажей, в общем, вникла по полной. Ну, а твари уже выходили, ну, как они есть, так я их смотрела. И вот отвечая на твой вопрос, нужны ли были твари, ой, не знаю. Я, с одной стороны, прикольно окунуться в эту атмосферу, с другой стороны, ну, это мое мнение. Я вот смотрела и такая думаю, о, Гарри Поттер, о, из Гарри Поттера, о, это тоже там было, о, даже чемоданов. Спойлерить можно, нет, сегодня?
Да, можно, мы обычно это делаем.
Вот, типа, подставные чемоданы, подставные шмотки, там какие-то еще вот эти совпадения. Аурелиус похож на Снейпа, и вот это вот, ну и ребята, вот это слово, да, с Аурелиусом, который похож на Снейпа, и это вот вся отсылочка, и ты думаешь, да, круто, сыграли на чувствах, но по сюжету, а где новое-то развитие событий? Хотя, с другой стороны... Вот последнее, что скажу, что, возможно, все так прикольно получилось с Волан-де-Мортом, я имею в виду по истории, да, почему мы смогли его победить, мы, видите, я причисляю себя к магам, а не к маглам, потому что Дамблдор когда-то в прошлом уже это проделал, и типа он знал, что это сработает, и вот нам показали как вариант, да, что вот как он пришел к таким мыслям, как победить Волан-де-Морта потом, вот. Ну, а в целом, ну... Ребят, конечно, это все фан-сервис. Но денежки все хотят заработать.
И все, что ты перечислила, это и есть фан-сервис. Чемоданы, отсылки,
конечно.
Когда вот тебе фокус показывают.
Штучки, да.
Игра все... на ностальгии по миру Гарри Поттера.
Конечно, да.
Танец один на костях.
Ну, во второй части за Николаса Фламеля, конечно, отдельное спасибо, когда он открывает шкафчик, а там философский камень, и все такие, это же Николас Фламель. Вот. Да, ностальгия и все такое. Еще хотела отметить, что в третьей части очень мало животных. Вы заметили? Вот мне прям стало обидно
самих
за это.
Тварей.
Да, самих тварей.
Да, в тварях мало тварей. Я бы не сказала, что их сильно мало, честно говоря. Их довольно много, потому что вокруг них крутится весь сюжет, и они становятся краеугольным камнем сюжета. Ведь без них, без животных ничего бы не было.
Весь я согласна, я имею в виду я имею в виду разнообразие, ну то есть во второй части...
Да, так. Да. Мне кажется, что во второй их вообще меньше, давайте я тогда перейду к своему впечатлению, да, а у меня тут получится немного забавно, надеюсь, я никого не задела тем, что скажу, что я не смотрела все фильмы про Гарри Поттера, честно говоря, я не помню даже, какой я смотрела один. И это было очень давно, и поэтому для меня как раз наоборот получилось. То есть я включила себе под эту всю эту серию Fantastic Beasts и стала смотреть их с точки зрения истории животных, Human Animal Studies и всего такого. И для меня это наоборот абсолютно полноценный нормальный сюжет, который развивается, да, немножко в моей точке зрения, проседает вторая часть, хотя там есть идея с цирком, которая тоже полностью укладывается в концепцию современных animal studies, да, это современная зоантропология, и полностью, и мало того, вся эта история полностью укладывается в развитие понятия прав животных и защиты животных, которое произошло в западном мире в течение второй половины 20 века, и на самом деле самое-то занятное, что все... отношения с животными здесь глубоко исторические в этом сериале, в этих фильмах, то есть они абсолютно укладываются в обычную историю животных в рамках экологической истории.
Кстати,
так что для меня это наоборот получилось, то есть для меня это получился набор логически связанных между собой сюжетов про то, как маги, точно так же, как и люди, имеют животных, да, то есть у людей свои животные, а у магов магические животные. И получается, что они тоже без них никак не могут, и таким образом, как я всегда говорила на предыдущих всяких конференциях, получается, что какой бы волшебный мир ни создавало воображение человека, оно всегда туда засовывает животных. Хотя на самом деле, а зачем вообще волшебный мир и животные? Это как, я помню, мы говорили про сериал Westworld. Зачем там лошади? Роботы же и так не устают. И здесь то же самое. То есть получается, что тогда кто-то, значит, создал этот мир, в котором живут маги, да? Кто-то... А зачем тогда животное? Ведь животное изначально, оно зачем нужно? Оно служит человеку, да, в христианской культуре. И животное дано Богом человеку, чтобы он мог более эффективно пользоваться плодами земли. Соответственно, получается, что маги-волшебники-то не волшебники, но без животных они тоже никак не могут.
Ну, потому что они люди. Маги и маглы все равно остаются людьми. А что бы там ни думал товарищ Гестиславович, все равно люди есть люди с магическими способностями или нет, но тем не менее. Я вот, кстати, когда слушала Анастасию, подумала, что, может быть, коммерческий смысл фантастических тварей был двойной. С одной стороны, как говорит Элис, сыграть на нашей ностальгии и создать такой фан-сервис, более или менее качественный, тут мнения могут быть разные. А с другой стороны, для тех, кто, как Анастасия, еще остался поодаль от мира Гарри Поттера, рассказать какую-то историю, которая их затянет. То есть вселенная расширяется, она удерживает фанатов, которые мечтали посмотреть что-нибудь еще про прекрасного Гаречку, пусть даже Гаречки там нету, но все равно мы Гаречку вспоминаем. А с другой стороны, втянуть в этот мир как-то хоть тушкой, хоть чучелком и всех остальных. И нельзя сказать, что смысла в этой задумке не было, потому что, ну, кого-то они привлекли, фанаты, может быть, и частично плюются, но все равно же смотрят, потому что, ну, куда же деваться-то? Вот, я не хотела смотреть, честно скажу, вот кратко про себя «Фантастические твари», но долг службы вынудил меня посмотреть.
А почему ты не хотела смотреть? Расскажи.
А вот я как раз хотела сказать, что я давний фанат Гарри Поттера. Я узнала о Гарри Поттере в 2001 году, когда ехала в электричке и познакомилась с мрачным скинхедовским молодым человеком. Он мне сразу сказал, что он скинхед. И серьезно показал книжку про Гарри Поттера и сказал, что крутая книжка.
У него было две книжки, «Майн Кампф» и...
То мне сказали, наверное, он ехал с Слизерин.
Но так, давайте не оскорблять, пожалуйста, мой факультет. Там были прекрасные люди, знаете ли. Так что да, вот эта вот марка, то, что все слизеринцы – это злотворящие люди, я протестую.
Ну, прекрасный Снейп закончил Слизерин, да, и никто ничего в этом случае не говорит. Я в данном случае просто пересказала шутку, которая мне показалась достаточно удачной. Вот, а потом через несколько лет меня подсадил на этот троюродный брат, я думаю, ой, какая фигня, ну, почитай. На тот момент вышло всего 4 книжки, я прочитала залпом, и все, и я пропала. Потом пропала моя мама, которой брат это тоже подсовывал, сказал, ну, как так, тетя Леся, вы библиотекарь детской библиотеки, не знаете Гарри Поттера? С мамой произошла такая же история, и 5, 6, 7 книги, это был бой между мной и мамой. Я прочитаю за ночь! Нет, отдай мне книжку, отдай! Вот, мы очень ждали 7 книжку, я грешным делом смотрела ее в интернете, это, конечно, очень неправильно, но я ничего не могла поделать. Вот, и начиная, получается, с 4 части, я смотрю последовательно, с 5 части я смотрела с такими же фанатами в кино. Вот, давнишний, очень большой любитель, много раз читано, много раз проспорено, вот, по этому поводу. А «Твари» не хотела смотреть, потому что я посмотрела приквел, да ну, не хочу, я люблю Гаречку, я люблю Гермиону, нет Гаречки, нет Гермионы, ну, что вот на это смотреть, зачем?
Тогда вот сразу вопрос к тебе, а сиквел бы посмотрела, потому что есть же у нас прекрасное «Проклятое дитя», Да, которая мама Ро назвала каноном, но весь мир Гарри Поттера говорит: прости, мама Ро, нет, это не нет, будет каноном. Нет. Да.
Я скажу так, что я прочитала залпом «Проклятое дитя», и в отличие от большинства фанатов, я считаю, что в этом есть смысл. То есть есть проблема с логикой сюжета, конечно. Вот, даже такой непритязательный читатель, как я, думает как-то вот не очень. Я-то доверчивая, мне что в книжке написали, я в то и верю. Логично, нелогично. Пофиг. Вот. Но тут даже я как-то уже, ну что это такое? Но зато сама тема рождения не тех детей, которые идут не туда, куда хотят родители, и по поводу того, как из продвинутых подростков вырастают вполне себе родители, которые не могут разговаривать со своими детьми, вот прям реально меня это зацепило, я даже, пожалуй, перечитала. Смотреть бы не стала, но вот книжку прочитала с удовольствием. Нет, я, пожалуй, из тех, кто ни сиквел, ни приквел вот вообще никак не хочет. Но когда я смотрела приквел сначала, мамочки, да, я как-то это переживу, потому что вот невозможно. Но первая часть меня затянула. Мне очень понравился Ньют. Я бы сказала, и как образ, и как актер.
Да, актер просто, я не знаю, нет лучшего актера для этой роли, чем...
Да. Вот, и я... Как при всей нелюбви вот к роулинговским злодеям, вот, меня очень впечатлил Гриндевальд. Вот Волдик, при всем уважении к актерскому таланту того, кто его сыграл, но Джонни Депп вроде Гриндевальда, мне стало страшно просто на него смотреть. Просто реально страшно, жуть какая-то.
Какой хороший актер и как неправильно его использовали.
Ну, скажем так, он навел реальный ужас. Вот... Николсон, который сыграл Гриндевальда в третьей части, нет, верните Джонни Деппа, верните на это место.
Блин, а мне Николсон сильно будет... больше понравился.
Нет, я тоже согласна с Оксаной.
Он настоящий. А тот как будто бы это, ну, брат воробья. И ты смотришь, как на брата воробья на него.
Так в этом и смысл, понимаешь? Это магический мир, там должна быть доля безумия, которая была в Джонни Деппе. И ты смотришь на нее, он, знаешь, он как невыросший подросток. И в этом и смысл противостояния Дамблдора, который вырос и отказался от этой идеи. И вот этого Джонни Деппа, который все еще где-то в своих 15, не знаю, 20 годах застрял с этим радикализмом, и вот в нем есть эта доля безумия, ты восхищаешься. А тут в третьих частях ты смотришь на Гриндевальда и чувствуешь только ненависть и, знаешь, вот это абсолютное спокойное зло, леденящее такое, и ты такой, не, подождите, Гарри Поттер — это не хоррор, фантастические твари — это не хоррор, там не должно быть так, там другие герои, и вот эта доля безумия, ее очень не хватало, я прям скучала, пусть не, ну, хотя я всеми руками и ногами за Джонни Деппа, пусть окей, сменили актера, вряд ли сейчас вернут назад Джонни Деппа, хотя я бы мечтала, я соглашусь даже просто, что типа я сделаю вид, что в третьей части был Джонни Депп, и давайте с четвертой опять будет он. Но вот этой доли безумия просто не хватило.
Это я согласна. Безумие, которое как-то вот ужас наводит. То есть вот ты на него смотришь, и прямо мороз по коже, при том, что мне кажется, я в этом смысле не особо впечатлительная, но как-то вот мне реально стало страшно. Вот. Толя,
я еще... Да. Мне кажется, от визуальных эффектов очень сильно зависит, потому что в третьей части он такой классический, да, злодей, он более убедителен как злодей, но они специально, мне кажется, это какое-то сознательное решение, я уж не знаю, правильным оно было или нет, возможно, похоже, что нет, да, судя по вашим комментариям, потому что заметьте, что во второй части и в первой, да, когда вам показывают его, у него белые волосы, у него один глаз белый, у него так, столько макияжа, столько спецэффектов. А у персонажа-злодея в третьей части никаких спецэффектов нет. Он хороший актер, он играет лицом злодея, да, который бедному олененку горло так перерезал, а потом его, значит, оживил, и все это совершенно каменным выражением лица. Действительно, он гораздо более страшный, но у меня немножко был диссонанс, а почему они... не сделали ему хотя бы волосы того же цвета или глаза эти разные? Да. Зачем они так очевидно демонстрируют, что это другой актер? Я бы, может, ничего не заметила. Мне, кстати, жутко понравился в первой части вот личина, в которой он вначале...
Угу. Колин Фаррелл, да.
Ну, кстати, да, вот это тоже круто.
Такой симпатичный, он такой классный, да. Он так хорошо тоже играет это бесстрастное выражение лица. У меня такое ощущение, что они в третьей части вот с него, с того первого, с первого обличия вот этого вот снимали, этого персонажа, как бы, да, копировали. Но в итоге у них получился диссонанс, мне как новому вот неофиту, да, я смотрю и думаю, так, хорошо, тут у нас он был разноглазый такой, так бешено вращал глазами, когда вот он без языка сидел там в этой темнице во второй части, и у него там еще домашняя была ящерица тоже, как всегда, я сразу такая, ага, у него тоже есть pet animal, которого он, правда, выкидывает, потому что он абсолютное зло, но его тут же выкидывает куда-то за борт, как он ему перестает быть нужен, забрав у него язык, поговорить. Но да, он такое абсолютное зло, потом в третьей части опять у тебя Колин Фаррелл просто 20 лет спустя.
И вот, знаете, по поводу этого безумия, давайте не забывать, что в каноне Волан-де-Морт, он был последователем Геллерта Гриндевальда.
Да-да-да.
А Волан-де-Морт, он безумец. Ну, то есть он все, он хладнокровный, очень умный. Надо заметить, что злодеи безумно умные в этом смысле. Они крутые маги, тут не поспоришь, авторитет есть. Но и вот есть эпизоды там в «Гарри Поттере», особенно когда там нас возвращают в детство Волан-де-Морта, когда ты смотришь, это как бы 12-летний юноша, а он вот такой как раз, как в третьей части сейчас Гриндевальд, весь такой с каменным лицом, даже прическа та же, если помните, вот этот пробор косой, вот эта стрижка, да-да-да, очень похоже было. Я думаю, это тоже было сделано не зря, что так отсылочку какую-то нам дать. Вот, но тем не менее, Волан-де-Морт, он безумный. И вот если он последователь Гриндевальда, мне как раз хотелось вот эту прям связь, чтобы у них оставалась, которая есть в виде Джонни Деппа. Вот очень хотелось.
У меня даже больше претензий не к игре Джонни Деппа, а как будто бы из него пытается сделать Дед Мороза. Знаете, когда в детском саду одевают нос с очками, и типа это уже не папа и не воспитательница, а это теперь Дед Мороз. Воспринимайте так, и твое воображение достраивает. Вот тебе пытаются карикатурного персонажа дать, а он, ну, ты не веришь ему? Возможно, да, согласен. С Микельсоном он как будто бы, наоборот, слишком волшебство из него убрали.
Вот. Да, да.
Согласен. Но тут как будто перегибы в разные стороны. А если мы говорим про первого Колин Фаррелл, вот, он хорош. Я, честно говоря, очень сильно загрустил, когда он перестал быть Гриндевальдом и сделали куклу Гриндевальда какой-то вот такой карикатурный. Я такой, а можно вот давайте вернуть и по-другому использовать, не знаю, Джонни Деппа. У него есть отличные роли, помимо «Воробья», где он классно смотрится, как он смотрится.
А ты не думаешь, что Джонни Депп — это, в принципе, такой характерный для него роли? Это как раз карикатурный персонаж. Эдвард Руки-ножницы, Чарли Шоколадная фабрика, Пират Карибского моря.
Проблема с Гриндевальдом таким. Вот проблема с таким Гриндевальдом, когда вот такой карикатурный. И нет претензий к Джонни Деппу за его карикатурность. Мы его любим за это. И сколько мемов было с Джеком Воробьем, и это подчеркивает, что он настолько наделал вперед. Вот есть Симпсоны мемы и с ним. Я не знаю, каким больше.
Я поняла, у нас есть формула идеального Гриндевальда. Это значит Колин Фаррелл, лицо Колина Фаррелла, характер Джонни Деппа.
Глазами, домиком.
Да-да-да. Значит, характер Джонни Деппа и вот щепотка этой стали, какой-то стальной злости от... Я все время забываю про
Микельсона. Железной поступи Микельсона.
Да-да-да. Вот. И это будет идеальный злодей. Да? Я поняла, микс такой.
А, кстати, Толь, Гриндевальд или Волан-де-Морт? Кто круче?
Визуально мне, конечно, нравится больше персонаж Гриндевальда. В двух, как минимум, его версиях. Первый и последний. Если мы говорим про какую-то могущественность, вот эту вот харизму, еще что-то, не считая секретной комнаты, потому что там что-то как-то вопросики, когда он на лысине появился, ты такой... Ну,
это в философском камне было. Первая часть.
В философском камне. Он как-то очень карикатурно выглядел. Ну, в смысле, в плохом смысле. Нет, плохая графика была, вот всего лишь. Вот. А потом, когда дальше он начал появляться, вот это вот... Гарри Поттер. Вот, и ты такой, да, верю, мурашки есть, в кино хочется идти на такое.
И ты же тоже давно знаком с миром Гарри Поттера?
С 2001 года в школьной библиотеке начал читать первую часть. Я, честно, не помню, что раньше было, первая часть фильма или я начал смотреть, и читать вот где-то вот тогда. Я в школе прятался от задир пацанов, которые меня ждали, я был новенький. И я думал, чем-то надо себя занять. У психолога мне не понравилось, она начинает копать глубоко. А в библиотеке никто к тебе не лезет, но там ничего интересного для меня тогда не было. Это был, наверное, 8 класс. Я ей сказал, о, Гарри Поттер, а ну... Давайте признаемся, в смысле, может быть, Росман, вот эти обложки, они, конечно, покажи, Эль, пожалуйста, какую-нибудь любимую обложку.
Любимую, чтобы... сейчас.
Как будто бы она у тебя в другой комнате лежит. Любимую я не принесла. Вот, и при всей любви, потому что мы привыкли к этому всему, прям поближе в экран, вот, ну вот с этой обложкой еще не поспоришь. Вот первые, они как-то так очень мультяшные, странно выглядели, что меня мелкого не сильно цепляли. Вот, я смотрю такой, думаю, думаю, фильм-то вроде бы, то ли трейлер тогда уже вышел, еще и на кассетах, на ВХС выходили, и перед этим ты видел кучу-кучу трейлеров, и тогда я уже Гарри Поттер посмотрел трейлер, такой, я примерно понимал, о чем она, и поэтому начал читать, и все. И по-хорошему, последнее, что я прочитал, колевало, меня как бы мама так наказывала, если вдруг что-то шло не так, и это так не часто было, но летом, и я садился, это была моя... книжка по летнему чтению, и она вот говорит, все, садишься в комнату, заперт, наказан, и читаешь Калевалу вслух, а там слог ужасный, вот это финская какая-то история, я такой, финны подарили много чего, в том числе повлияли на рукописи этого Толкина, почему вот не то, не Хоббита, почему Калевала, вот, и это меня отбило желание читать вообще, и потом вот эта история в библиотеке, я вот, а это было, наверное, в классе 4-5 колевала, потом долгий пробел, там вот только комиксы появлялись, и вот. И потом дальше вот Гарри Поттер, я потом потихонечку начал читать, и вот. Так что...
Про мультяшность я просто добавлю, посмотрите, какие замечательные обложки у английского издания. А самые крутые обложки вышли у тайваньского издания, можете посмотреть. Оно, кстати, передается на английском языке сейчас. Там какой-то невероятно красивый арт. Это что-то, это надо
тайваньский...
Да, тайваньский Гарри Поттер. Нет, Гарри Поттер английский. Вот, просто там рисовки крутые.
Я вроде бы... Да, Тайвань, сейчас.
Я вот, можно пока добавлю, что я как раз именно по этой причине его не стала читать. Мне тоже... Я тоже в 2001 году училась, наверное, в 8 или 9 классе, и все одноклассники таскались с этой книжкой, у которой еще и обложка выполнена в таких блеклых осенней гаммы цветах, вот этот оранжевый, блекло-синий, какой-то мальчик в очках, и я думала такая, господи, ну вот Тургенева там читаем, да, литературу, я не знаю, там, Островского, тут «Луч света в темном царстве», и тут какой-то мальчик в очках на швабре летит куда-то. Зачем? И я помню, что вот я видела, у меня все были под романами в классе, ну, все, ну, была группа, конечно, у нас был какой-то английский клуб, и там народ читал это все на английском. И вот с тех пор я запомнила, что Гарри Поттер — это что-то такое, ну, совсем какой-то детский сад, а мы уже взрослые, мы там Ницше читали уже, да, или, в общем, да, о великом думать. Ну, как в 9 классе, ты сразу как начинаешь думать о великом, так остановиться невозможно.
Да-да-да.
Вот, поэтому у меня как раз наоборот, вот, на выходных был просто... потому что нет, я смотрела одного какого-то Гарри Поттера, вот честно не скажу, какого. Мне понравилось, все интересное сюжет.
Скажи, хорошего Гарри Поттера смотрела? Нормального Гарри Поттера?
Нормального,
помню, да, отлично, вот, хорошая характеристика.
Лет назад. Но сейчас, когда я включила Fantastic Beasts, я такая, ух ты, так вот оно чего, вот, действительно, вот они, зверушки-то.
Главное, чтобы зверушки были. Да, я говорю, что главное, чтобы зверушки были. И, кстати, да, про зверушек. Одна моя хорошая знакомая, когда сходила на... первую часть «Тварей», сказала, что весь сюжет крутится вокруг зверушек. Короче говоря, перед нами предстает энциклопедия всех возможных тварей, а сюжет он как-то крутится вокруг того, что вот эта тварь такая-то, эта тварь такая-то. Я, может, не совсем согласна, но то, что твари там важнее, это точно. И как раз в связи с этим я хотела Анастасию попросить рассказать нам про то, откуда эти твари взялись. Вы нам хотели даже что-то показать. Вот. И как раз это можно сделать сейчас. Про твари и
про самоотношения. Да, я даже хотела. Да, на самом деле, я даже тут хотела бы сказать, я бы хотела дополнить, тут ни сюжет не крутится ни вокруг, как сказать, знаете, каталога книги, грубо говоря, той книги, которую пишет автор, да, главный, волшебный, как это, то есть если бы мы сделали, он был бы зооволшебник, я зооантрополог, да, потому что когда мы переводим, тут еще вот, что главное я хотела заметить, вот он по-английски называется magizoologist. Так вот, просто в гуманитарном знании есть такая отрасль, называется anthrozoology. И при ее переводе на русский, собственно, и получается то слово, которым я называю то, чем занимаюсь я, зооантропология. То есть он, для описания его профессии используется нормальный научный термин, да, бывают anthrozoologists, да, люди, изучающие отношения животных и людей в современном мире, в реальности, да, антрозоологами могут быть зоантропологами, могут быть, я не знаю, юристы, ветеринары, а антрозоологами могут быть, да, соответственно, биологи, палеобиологи, химики, это, не знаю, физики, там чего только нету, да, эта сфера означает вообще все, от динозавров до современных домашних кошек. Но тут получается, что вот он вписан в глубокий, как бы, то есть он настоящий ученый, у него есть, и тут получается очень историческая ситуация, то есть этот персонаж, да, который действительно вызывает у нас громадное умиление, он такой приятный, такой милый, знаете, весь такой неловкий, не может признаться в своих чувствах девушки, которая ему нравится, вечно у него всклокоченный этот чуб, вечно у него бабочка съехала.
Это хорошо, что он не может признаться девушке в любви?
Нет. Нет. Это я всех направляю в эфир формулы семьи, друзья. Вот вам туда, да, если вы не можете признаться.
Я имею в виду, что он хорошо, он скромный, он стеснительный, он погруженный, да,
он нелепый, мне кажется.
Ученого биолога, чудака, у которого, да, из кармана вечно вылезает какое-то животное, и этот образ, да, такого человека в немного съехавшем шарфике с всклокоченной головой, это такой типичный, да, ученый, погруженный в свою...
Зоолог.
Да, ученый-зоолог, которого интересует только это. И на самом деле, получается, он довольно исторический персонаж, потому что, ну, грубо говоря, да, и на исходе викторианской эпохи, да, в начале 20 века, действительно, Англия была империей, которая действительно там упоминает, ведь он упоминает конкретные исторические регионы влияния, да, Английской империи, там, ну, Гвинею и так далее. То есть он, я был в Египте, там вот... браконьеры, то есть это действительно все, что он рассказывает, это реальные, настоящие какие-то такие вещи, и получается, и тут как раз мне было еще очень заметно нотка такого, знаете, то, что называется колониализма, то есть по сути дела, вот человек из просвещенной страны, да, в которой есть школа магов, их маги самые крутые, как мы видим, да, получается, вот он может поехать к невеждам туда, в Судан, там, в Египет, в Новую Гвинею, и никто не знает, как вытаскивать, как отделять этого вселяющегося демона от души. А он знает, потому что вот он настоящий. То есть это такая, знаете, это как эта идея, которая господствовала в истории развития науки в течение всего 19 века. Идея, возникшая после просвещения, идея, что вот эта имперская наука, мы все каталогизировали, создали систему каталогизации животных, у нас есть Пастер, там, я не знаю, у нас есть Карл Линней, мы всех назвали, да, в 19 веке в Англии был бум зоологии, и все, кто мог, ехали в разные колонии, и там занимались жучками, паучками, птичками и так далее, называли их, привозили обратно каталоги, и даже женщины этим занимались, кстати, да, и вот эти ботаники, зоологи, то есть это был такой бум, что мы можем весь мир познать и колонизировать, повезти обратно его каталог, набить его тушку, повезти обратно, поставить у себя в фамильном замке, повезти под стекло их, всех этих жучков на булавку и название, и, наконец, мы будем всем им владеть. То есть, когда ты это назвал, да, такая вот, такой дискурс есть, да, что если ты назвал это, уже, да, дал ему имя, как в Библии, да, Адам дал животным имена, вот сказал, да, почему? Почему человек господствует над животными? Потому что Бог дал человеку животных для пропитания, для того, чтобы человек ими пользовался. А как он стал ими пользоваться? Они неразумные твари, да, они, нет языка, они не знают, как разговаривать. А тут пришел человек, дал им имена. Сами-то они не могли, конечно. И тут оказалось, и благодарность за это они ему служат, да, служат своими телами. Человек их ест, человек их использует, человек их убивает. Вот, а тут получается еще, в общем, это триумф колониального, колониальной зоологии такой, на самом деле, в этом фильме.
Настя, вопрос есть. Есть вопрос. Но смотри, Ньют же, он, помнишь, произносит однажды такую фразу, когда... Да, по-моему, это было в первой части, когда у него все сбежали, животные. Он говорит, нужно их спасти, потому что они сейчас находятся среди самых злых и опасных существ этого мира, среди людей. И то есть он-то как раз, я понимаю, о чем ты хочешь сказать, но он вообще, мне кажется, абсолютно другой герой, не такой вот, как ты описываешь.
Это мое дело, он единственный. Тут получается, да, то есть с одной стороны, он у нас продукт, его учили быть этим самым волшебным зоологом. И он учился и учился. Но тут приходит вторая часть. У животных есть субъектность. У животных есть личности, есть персоналии. И особенно понятно, что у волшебных животных, у них персоналии и личности могут быть более древними, более мощными и более такими даже существенными, чем у даже какого-то одного изъятого мага. Ведь получается, что тут в последней части, да, вот это животное, как это по-русски, Келин, да, он так произносится?
По-моему, Целин. Вот я смотрела, в переводе Целин.
Целин. Целин.
Целин, он разумнее любого вообще существа в мире, во Вселенной. Нет никого более мудрого, чем маленькая невинная лань. И тут еще, кстати, я хотела заметить момент, что, если я правильно поняла, я, конечно, не успела посмотреть название всех этих животных, но Целин – это единственное животное, которое взято из мифологии, я правильно понимаю? А все остальные придуманы авторами, да, названия. Так? Потому что…
Целин,
я посмотрела, Целин – это китайский единорог. То есть это существующее на протяжении 3000 лет мифическое, фантастическое животное. И в этом смысл, да, что единственное, самое главное животное, вокруг которого крутится весь сюжет этой серии, да, без которого ничего бы не было. То есть тут получается, да, чтобы колонизировать животных, думали, что мы их всех закаталогизируем, нанижем на булавку и вот используем их, да, будем их использовать. И тут-то мы их и победим, и будем ими пользоваться, во славу, не знаю кого, в общем, во славу волшебного мира. А тут оказывается, что вообще-то у них своя жизнь, свои познания, и они как бы, поскольку-то взаимодействуют, конечно, с волшебниками, но вообще-то у них своя жизнь, она есть, она не заключается в служении никакому магу, даже самому сильному. И тут мне даже на ум приходит такая вещь, что сейчас современные нейробиологи смогли сделать ментальную, когнитивную карту млекопитающих, ну, например, там, собак или тюленей, да, примерно сколько слов они знают и так далее. И современные нейробиологи говорят, что примерно 70-80% того, что происходит в ментальной деятельности, мозговой деятельности этих животных, для нас остается в сфере непознанного. То есть они нарисовали ментальную карту, и в этой ментальной карте человеческие понятия и слова находятся примерно в 20%, а остальное, да, у нас обычные самые там домашние собаки или у тюленя. Поэтому я думаю, что тут, представляете, сколько всего у этого Келина или у остальных животных. Вот, и еще я хотела, давайте я тогда буквально пару слов скажу, да, о том, как про остальных животных, не про Келина, потому что начинается ведь не с них. Тут как раз получается довольно типичная ситуация. Вот этот вот неловкий, немножко отдельно стоящие от социума, не желающие жить по правилам этого магического волшебного социума герой Ньют, он находит свое успокоение, как и во многих культурных сюжетах, да, какой-то необычный, иной немножко особенный персонаж, он начинает взаимодействовать с иными, да, с другими существами, и он как раз именно благодаря своей инаковости он может найти с ними общий язык, и они чувствуют его внимание, и в благодарность, это тоже викторианская тема, что животное, если с ним хорошо и ласково обращаться, а не бить его палкой, оно в благодарность будет тебе служить, что если ты, например, перестанешь бить лошадь палкой каждый день, то она будет ехать безо всяких там стремяной уздечки в благодарность.
Это а скажи, это правда? Это правда или нет?
Нет, животное не может испытывать благодарности в том смысле, что, вы знаете, когда в интернете видите ролик, что человек спас тигра, и тот пришел через 5 лет ему спасибо сказать и привел ему детишек показать, это несколько, это антропоморфизация, то, что называется. Это не совсем так, но это идея, которая господствовала на протяжении... У меня тут Корги Джон Сноу сидит.
Благодарная тварь пришла.
Да-да-да. Сейчас принесу. У меня, я не фанат еще «Игры престолов», но у Корги зовут Джон Сноу, да. Ну, Сноу, просто имя подходит. Животное не может испытывать благодарность, но в сюжете, конечно, испытывает, потому что весь 19 век, все эти сказки про животных, да, и в итоге животные перекочевали из реальной жизни в культуру. Никогда в культуре не было такого количества животных. Сейчас, если вы посмотрите, весь 20 век, все детские игрушки, животные, любой детский предмет – это животные, мемы и так далее. То есть животные, как говорит философ Джон Бергер, они перекочевали из реальности в виртуальную реальность, в культуру, да, животные.
Я думаю, вот какое-то слово есть подходящее. Раньше был гуманизм, а потом его заслонил вот это вот как? Animal хочется добавить и какой-нибудь изм. Потому что отношение к животным сильно лучше, чем к людям, и люди не стесняются об этом говорить. Говорят, что я кошечек, вот на кошечек выделю деньги сильно-сильно, быстрее и охотнее, нежели чем на там, бездомных детей, на социальные группы разные.
Это типичная ситуация. Я думаю, что это связано с тем, что, понимаете, идея о том, что у животных есть права, возникла очень недавно. До начала 19 века животные...
Некоторые до сих пор так не считают.
Да, абсолютно. Я говорю про идею на Западе, про развитие в Америке. Сначала развились права женщин, там, я не знаю, рабов.
Спасибо большое, да.
Что-то в очереди было перед тем, как чтобы к кошкам дошло.
Пошли... Кстати, в Америке права... Сначала возникли права животных, а потом возникли права детей. Этим занималось одно и то же ведомство.
Да, да.
На полном серьезе официально. То есть у них они сначала поняли, что если ты все время бьешь лошадь, то она от этого быстрее бежать не будет. Но идея о том, что животное нужно бить, что наказание, физическое наказание, это и есть воспитание, равно воспитание, это абсолютно нормальная идея, и она очень долго, и сейчас она тоже до сих пор существует. И как раз об этом я и хотела сказать, что представьте, тут вот получается, герой говорит, их люди боятся, и поэтому они агрессивно настроены, а я-то их понимаю, этих животных, я буду проводником идей этих самых животных, проводником...
Вот это помните?
Да,
вот это.
Да, что помните, они не опасны. Да? Это как раз чисто вот зоологический прием. Да, он типа, что он как заклинатель змей, да, по сути дела, он заклинает этих скорпиончиков. Но тут вопрос еще в том, что тут почему это все викторианское, потому что, ну, во-первых, эти животные все испытывают к ним благодарность, виснут на нем, да, как бы считают, что он мама, он над ними наклоняется, там такие эти змейки фиолетовые, он над ними наклоняется и говорит, мама здесь, да, я тоже так себе собаку говорю, когда они там расстроятся. Вот, то есть тут работают абсолютно все типичные примеры взаимодействия человека и животного, и сейчас я быстренько скажу, что как авторы фильма очень точно тут как бы, они используют вот эту вещь, что у человека при виде некоторых черт животного начинает вырабатываться окситоцин, особенно у женщин. Известная история, что мы начинаем испытывать приступы мими, когда мы видим большие глаза, такие младенческий тип внешности, покатый круглый лоб, большие глаза. Это все как бы нейробиологами установлено, у нас вырабатывается определенный. Но сейчас и мозга начинают задействованно быть, вырабатывается окситоцин, гормон удовольствия и так далее, когда мы смотрим на детенышей домашних животных. И поэтому тут использованы все эти способы, они все так наклоняют глазки, голову, пучат глазки.
Помните котика, который вот на это реагирует?
Да, да. Они открывают ротик, просят его покормить, да, и очень интересно, что смешиваются, все животные смешиваются, потому что на самом деле вот эти вот фиолетовые дракончики, да, не фиолетовый дракончик, одну секунду, сейчас.
Это которые были в серебряных скорлупках, которые потом
да, как да, раз да, да, передал. Да, 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 к сожалению, у меня тут, получается, нету фиолетового дракончика, ладно, извините. Но даже вот этот вот, видно, нет, не видно.
Нет, ладно, демонстрация не запустилась.
Ладно, неважно. В общем, я хочу сказать, что вот этот вот утконос, он у нас издает звуки горлом. Ладно, утконос. У нас голосовые связки есть у всех, включая насекомых.
Погодите, утконос это кто? Нюхаль?
Нюхаль, который за монетками.
Да, все,
он, во-первых, издает какие-то мурлыкающие, у них все издают мурлыкающие звуки, даже Целин издает в конце самого фильма, он говорит «пур», да, там вот у меня английские субтитры были, он сказал «пур». «Пур» — это мурлыканье, это описание звука мурлыканья кошки. То есть у нас этот Целин, трехтысячелетний, спасенный, вышел, склонил голову перед новым властителем Вселенной, а потом такие свои большие глазки поднял, такие, как Бэмби, ушки, у него ушки назад уходят, да, этот жест ушки назад, это жест, который дает животное, когда хочет показать, что да, я безопасна, да, и прижал ушки немножко, и говорит «мур», вот, или эти фиолетовые дракончики, они открывают рот, как птенчики в гнезде, да, хорошо, если это змейки, то зачем они открывают рот, чтобы он червяка туда положил? Но змеи так не делают. А он такой над ними, мамочка здесь, мамочка здесь. То есть тут все время играется на нашем чувстве, игра идет на нашем чувстве умиления. Мы умиляемся, глядя на всех этих прекрасных животных.
Опять же, для того, чтобы очень хорошо все это дело продавалось. Мы все помним персонажей из новых, уже диснеевских «Звездных войн», когда появляется новый, вам старый не нужен C-3PO, мы вам нового дадим с шариком, он еще и ездить так будет на пульте
управления. Бэйби Йода,
это последняя версия, там, допустим, этот глазастый, забыл, как его называется, такая же история. Мне кажется, тут самая главная проблема, если мы возьмем вот про права и назад, туда откатывать назад, то не хотят понять, как это работает, и хотят, как мы хотим, так и пусть будет. Котика против шерсти не надо гладить. Женщине права, то есть, в смысле, с ней борешься, если мы откатимся опять 100 лет назад. Может быть, нужно подумать так, как хочет женщина, в смысле, что у нее же какие-то есть свои особенности, у детей есть свои особенности, у животных. Опять же, взять того же животного, мы сейчас тебя убьем, накачаем какой-то наркотой, и ты нам все равно скажешь, как мы хотим. Типа, я буду с тобой вести себя, как хочу, а ты должен оправдывать мои ожидания. Вот этого, пожалуйста, избегите, наши слушатели, не надо. В любой сфере вот эта формула переменима. И неважно, какая группа людей, животных или персонажей, мне кажется, всегда нужно учитывать потребности вот той стороны, второй. И этим я, наверное, потихонечку буду вот подводить наш эфир к концу, потому что последняя минута осталась, а нас за это бьют звукачи.
Из-за всякого гуманизма.
Безо всякого. Любят котиков. Кстати, все, как мы сказали, а нас не так сильно. Уже убежали, да?
Нет, там за собакой, я думаю, да.
Вот.
Я вот хотела принести.
У меня все выработалось сразу.
Я хотел сказать, почему картинка стала черно-белой. Отлично.
Потому что это Сноу.
Вот такой вот он красивый.
Спасибо большое, Анастасия, за то, что вы нам рассказали, какие животные и вообще как это все работает, потому что на самом деле фильм и трилогия раскрываются совершенно иначе, когда ты понимаешь, mm-hmm. какой исторический контекст в этом всем есть.
Я думаю, нужно любить не только животных. Давайте будем людей тоже любить. Они открываются с самых невероятных сторон, и не обязательно они твари, как вы думаете сразу. Ну, если вот на кого-то конкретно. Вот. Не судите по одежке, дайте раскрыться человеку. Вот. С вами была Гигзона. Мы вас всех любим, обнимаем. Слушайте нас каждый понедельник в эфире. Донатьте, ссылочка есть в описании. И всего доброго. До следующего понедельника. Пока.
Пока-пока.